Работники старшие в СРБ пошли на уступки властям, и дошло до того, что проповедь Евангелия совершенно чтобы не было. Проповедовать только разрешали 3-6 человекам, тем, которые не действовали, то есть силы Духа Святого не имели. Никакое крещение до 30 лет никому не продавали в молодежи. Молодежь, чтобы не Да. Чтобы молодежь не участвовала совершенно, детей в собрания не водить и так далее. Ну, все сделали для того, чтобы были приняты два новые положения, инструктивное письмо старшим пресвитерам, для того, чтобы таким образом прекратилось существование церкви. И это были ужасные времена, я лично испытывал все. Ну и брат, конечно, Бог не мог допустить это, чтобы церковь таким образом сатана ликвидировал. Вот, ну, значит, братья и сестры, которые видели это, постились, молились, ходатайствовали каким-то образом. Ну и вот первое послание было написано, второе и третье послание братьев инициативной группы, которые подписывали Прокофьев, Крючков. А потом, значит, после этого сразу же начались гонения. Раз, ну так, например, нашим говорил старший пресвитер, нам говорил: «Братья, как только мы вас исключим из собрания, а нам власти сказали, или вы перевоспитываете их, чтобы они подчинялись этим положениям, а если нет, исключайте». И тогда мы будем их перевоспитывать. И вот старший пресвитер сказал нам, что как только, братья, мы вас исключим из списков или отлучим, сразу же вас начнут сажать в тюрьму. Ну, так оно и было. К нам, например, приехали старшие пресвитера, несколько человек, Андреев тогда был, Мельник из Киева. Еще там человек 5 приехали. Ну и целый вечер у нас была беседа, последняя беседа, что как быть. Они обольщали, склоняли нас, пугали, что посадят вас в тюрьму и так далее. Ну, мы не пошли ни на какие эти уговоры их, ни на какие уступки. Сказали, что да, старшему пресвитеру мы так сказали. Он предателем не был. Вот были предатели, которые в судах писали там явные, а он не был. Ну, а брат, с которым мы беседовали, сказал, говорит, называет его по имени отчеству, он хороший говорил проповеди. И он так сказал, говорит, я хотел помочь церкви, идя на должность старшего пресвитера, хотел помочь церкви, чтобы, ну, как-то выйти из этого положения. Но когда я, говорит, побыл в Москве, во ФСХБ, когда побыл в Киеве у старшего пресвитера, то, говорит, я, братья, понял, что сам все продано властям, что и как прорвала плотину вода прорвала, несет, куда вынесем, мы не знаем. Брат ему говорит, так, говорит, хорошо, ФСХБ продано, КГБ или сильная, уполномоченные силу имеют. А есть Бог у нас всемогущий или уже Бога нет всемогущего? Он подумал и говорит, братья, есть Бог всемогущий. Да, он еще ему сказал, вы проповедовали, как надо идти за Христом, не бояться страданий и до смерти быть верным и так далее. Вы только проповедовали, а жить так не надо. Он подумал и говорит, братья, нет, надо так и жить. Но если вы готовы идти в тюрьму и имеете веру, то есть всемогущий Бог. Да благословит вас Бог, и Бог вам поможет. Ну и что? И начались, конечно, суды. Вот для защиты, брат упоминал, для защиты благовествования или для защиты и дела Божия нужно нам иметь два меча. Это меч Слова Божия основной, который назван Ефесянам, меч Слова Божия для того, чтобы отражать все дьявольские нападки, и меч законы нашей страны. Ну вот, начали, значит, меч, Слово Божие изучали. Ну и, кстати, хочу сказать, когда Давид победил Голиафа, он камнем из пращи поразил его в голову, эту историю знаете, а его же мечом отрубил ему голову. Он пользовался этими двумя мечами. Вот так и у нас началось. С одной стороны, начались суды, гонения, Хмару убили, Кучеренко убили. В начале же этих посланий, потом начали судить братьев и сестер по городам. И у нас то же самое. Посадили двух братьев и сестру, которая в зале суда начала, была свидетелем Дина Лещенко, обличать прокуроров, судей, вы же нарушаете, говорит, закон, и конституцию нарушаете, и декрет об отделении церкви, и международные права нарушаете все. И ей прокурор сказал, что взять ее из зала суда, из свидетелей, и дать ей срок. И забрали ее, и ей дали 2,5 года сроку, тоже она отсидела. Ну что, а потом их реабилитировали. Ну а наши друзья что? Постились, молились, взывали прежде всего к Богу, а потом ходатайствовали перед правителями. Писали заявления, вот, писали жалобы, писали в высшие инстанции. Ну и эти жалобы все приходило обычно на места, опять уполномоченному в тот город, откуда писали, а те применяли репрессивные меры ко всем тем, кто написано. Ну и, конечно, братья потом и сестры вынужден был организован совет родственников узников, который писал и имел право ходатайствовать перед правителями за своих родственников. Вот. Ну и ходатайство, одно из ходатайств я вам хочу сказать. Чем кончилось? Кончилась реабилитация наших узников. Это было в 64 году. Значит, как решили братья послать делегацию. Делегацию послать в Президиум Верховного Совета. Эта делегация была 100 с чем-то человек, 104 или 105. Вот Николая Ильича нет, он тоже там участником был, он бы рассказал. Ну, а я знаю по рассказам. Когда они пришли туда, в приемную Верховного Совета, это там на Маховой улице против Кремля было, 104 человека подали заявление председателю приемной. Они, конечно, забеспокоились, что такое, такая масса людей пришла. Ну, подали и сказали, пробыли день там, молились там в приемной. Ну, и они там уже решали как-то, а потом приходит и говорит, время уже кончается, у нас рабочий день заканчивается, давайте выходите, освобождайте помещение. Ну, братья и сестры сказали, ну, хорошо, если у вас такое, мы все равно завтра придем. Первый день вышли оттуда, переночевали там в Москве, молились, вот. А на другой день опять пришли в эту приемную. Ну, а уже на второй день выходить, говорит, мы не намерены, давайте нам ответ. Что там они решали, как решали? Ну, приехала к вечеру милиция, наряд, там человек 20, начали вытаскивать. Ну а там вытаскивать начали, вытащить 5 человек можно было бы погрузить там в автобус и увезти в тюрьму или в психбольницу, да и все. А 100 человек не так просто. А там люди собрались, масса людей, что такое в приемной тут такое происходит. И они оставили это. Оставили, а потом на другой день уже решили, говорят, хорошо, Микоян тогда был председатель Президиума Верховного Совета, Микоян вас примет, но не всю делегацию, а вот изберите 5 человек, и через месяц он примет эту делегацию. Но братья и сестры помолились и согласились. Через месяц, значит, будет принимать. В это время я дома не жил, встречаюсь с женой, она говорит, приезжал областной прокурор и очень умолял, говорит, меня, чтобы ты пришел к нему для беседы. Они тебя не арестуют. И так, говорит, чуть ли не клялся, что не арестуют. Ну, а так, конечно, при встрече арестовали бы. Ну, я помолился, и у меня было расположение туда идти. Пришел я к нему. Он обрадовался, что я пришел. Значит, и говорит: я очень прошу вас, нам нужно полчаса времени, вот еще тут должны быть товарищи, которые должны беседовать, мы вас не арестуем. Так говорит, что мы вас не арестуем. Ну, началась беседа. Около трех часов. Двое записывали, надо было им приготовиться. Они задавали вопросы. Вопросы, значит, были такие. Потом я понял, для чего эта беседа. Для того, чтобы Микояну дать сведения туда, чего же мы все-таки хотим. И в этом вопросе вот он поставил, чего мы хотим. Ну, я сказал, чего мы хотим. На основании Евангелия, на основании закона и Конституции, то есть свободно проповедь Евангелия, вероисповедание. Вот больше мы ничего не хотим. Ну, перечислил все там. А? Ну да, ну из-за узников, конечно, что неправильно осужденные узники. Ну, потом там один такой вопрос задает мне прокурор, этой же областной прокурор. Скажите, как вы воспитываете детей? Ну, вопрос тогда же за детей, 209-я статья, 5 лет и 5 ссылки, конфискация имущества. Последний срок, что мне и давали. Я ему отвечаю: вы, говорю, задаете мне странный вопрос. Скажите, вы коммунист, вы будете воспитывать детей баптистами? Нет. Ну, я говорю, если я баптист, то ясно, я коммунистами не буду детей воспитывать, а буду воспитывать, какой я есть. Этот второй так вскочил сразу: видите, как он настроен против советской власти. Я говорю: вы не фигурируете этим. Вы знаете хорошо, что мы против власти никакой не настроены. Мы только защищаем свои религиозные убеждения и больше ничего. Вы это хорошо знаете. И никогда против власти христиане не выступали. Но этот прокурор областной успокоил. Ну и беседа кончилась. Кончилась беседа. А что дальше? Через месяц, в течение этого месяца, значит, приходят наши 5 назначенных братьев: Батурин, Иосиф, Якименко, Лида Говорун от Совета родственников, и кто же 5-й? Ну, в общем, 5 человек. Одна сестра и 5 братьев. Значит, опять хотели применить хитрость. Пришли они сегодня, например, узнать, а на завтра назначена должна была бы эта встреча. А он объявляет, этот заведующий, ну, наши предвидели, что это может такое быть, говорит, что Микоян только сегодня вот вас может принять, завтра он уезжает. Ну, то есть какая-то неожиданность, чтобы была, готовы они или нет. Но братья и сестры были готовы. Хорошо, говорит, мы помолимся, сейчас вам скажем. Помолились, говорит, мы согласны. И на другой день эта встреча состоялась. Значит, Батурину дали изложить что? Он изложил факты, как, какие эти гонения, все такое. Вот. Ну, Иосиф там выразился немножко так грубовато в отношении властей, как он говорит, сказал так, что если надо, говорит, мы соберем 2000 верующих и придем на Красную площадь. Ну, Микоян тогда сказал: вы нас этим не пугайте, у нас хватит армии и милиции, чтобы и 2000 не дать вам того, что вы хотите. И лишил его слова, сказал: больше слова тебе не говорить. Ну, Батурин, когда изложил все эти вот гонения и все, Микоян говорит, но он не один там был, человек 7 их было, в Кремле уже встреча. Да, говорит: я не верю, что вы вот это рассказываете, что с вами так поступают. А как доказать, что это правда? Тогда подают ему альбом, фотоальбом, где какой дом развален, где разгоны, где все зафотографировано. И он так полистал этот альбом и говорит, передает генеральному прокурору: разберитесь. А потом говорит: значит, мы вот эти гонения прекратим, то, что вы жалуетесь и где факты эти были, заузников будет какое-то решение, а вы прекратите кампанию о съезде, идите в ОВСХБ и решайте там вопросы вместе. Ну, а в ОВСХБ, когда они связаны полностью с ними, почему до сих пор это мы не можем в единстве быть, потому что они и сейчас с властями связаны. Ну, как маленький пример хочу сказать, вот сейчас в Западной Украине после беседы с нашими братьями решили регистрированные сдать регистрацию и перейти в наше братство. Ну, брат сказал, что, говорит, к вам вы так просто не перейдете. Сейчас приедет старший просвитер, приедет уполномоченный. Действительно, на другой день тут же они явились, приехали и говорят, вы сдать регистрацию без нас не имеете никакого права. Ну, а братья говорят, а какое право? А мы хотим сдать, и вы нам не командуете. Чем кончится, не знаю. Или они выдержат эту борьбу и перейдут в братство, или они все-таки там будут обольщать, угрожать и уступят. Неизвестно. Да, ну что, действительно, после этого были реабилитированы и наши, и братья, и сестры. Ну вот, как пример хочу сказать, в Одессе, когда реабилитировали, кто-то, братья, узнайте, за обед сходите. Не готово? А когда, значит, реабилитировали, вот и Николая Ильича реабилитировали, наших реабилитировали, причем у нас брата был инвалид первой группы по травме, и его сняли ему первую группу, дали ему здоровый, отсидел в лагере, а когда его реабилитировали, значит, восстановили и первую группу инвалидности, заплатили за все эти 3,5 года, что он отсидел, пенсию, ну и так, ну, реабилитация, права. Так когда, значит, в Одессе судили Николая Павловича, Иосифа судили, то защитница была очень хорошая, защищала по всем законам. Но все равно им дали по 5 лет. И когда они пришли реабилитацию получать, она их увидела в коридоре и говорит с удивлением, а вы чего здесь? По 5 же лет дали, а тут... Они говорят, а нас вот реабилитировали, написали, что мы невиновны. Так она, говорит, закричала на весь коридор, наконец-то правда восторжествовала. Да, друзья, так вот это ходатайство. Ну что там? Вот. На какое время? На очень малое время. Как обычно делают начальника, Микояна отправили на пенсию, заступил Подгорный, а уже новый человек, я, говорит, ничего не знаю. То, что было, значит, и снова начались гонения. Это было в 64-м году. Ну и начались, конечно, снова через некоторое время гонения. А? Значит... Хочу, братья, еще пару минут занять вот. Все, что Бог допускает, гонения, это Бог допускает. Дана власть вся Иисусу Христу. И допускает Он, конечно, нам веру не только дано веровать, но и страдать. И Павел говорит, знали, чтобы мои обстоятельства послужили большему успеху благовествования. Так я вам мог бы десятки или сотни примеров говорить. Расскажу один такой маленький пример, и мы закончим, пойдем обедать. Значит, я был в Западной Украине, не помню, какое это село. Там было регистрировано собрание, и их тоже притесняли. Притесняли особенно за детей, за молодежь. Молитвенный дом был, говорит, на окраине села. И вот эти начальники решили этот молитвенный дом разобрать, то есть ликвидировать. Ну, до власти кто-то донес верующим, что вот в такое-то время придут власти разбирать молитвенный дом. Ну, верующие пришли, окружили этот молитвенный дом, милиция и рабочие приехали, с одной стороны милиция, с другой стороны верующие, и от лестницы, говорит, только щепки полетели, лестницы уже нет. Ну а потом, значит, милиция вступила в плотскую борьбу. Ну, а там верующий тоже, и начальник милиции кричит: «Прекратите! Разберем мы дом или не разберем, а я чувствую, что тут без жертв не обойдется». Ну, просто испугался, потому что, а вдруг кого-то тут убьют, и старенький тут или умрет, это ж такой позор. Ну, говорит, потом все-таки дежурили эти там верующие, и все-таки ночью бросили телогрейку с бензином в окно, облитую, подожгли и крышу, и сгорел этот дом. Все-таки сожгли. Ну, верующие плакали, говорит, начали собираться по домам. И брат предоставил уже в селе свой дом для собраний. Там, говорит, 3 года не было ни одного члена, ни один член не покаялся за 3 года. Когда перешли вот этот дом, сожгли, сгорели, перешли в это в село, в дом брату, за 1 год 17 душ покаялось. И благодарили Бога, что дом сожгли тут. Я для чего это говорю, друзья? Иногда вот нам непонятно, и вот почему это так, вот почему с апостолом Павлом было, почему это так было. Друзья, все это Бог допускает для нас очистить, испытать нашу веру, а прославиться Бог и сделать, чтобы больше был успех для благовествования. Вот для чего это все делает Бог. И в вашей жизни, и в братстве. Так, время, давайте встанем.